Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами об игре и традиции.
Игра сопровождает нас с самого детства. Можно ли себе представить ребенка, который не любит играть? Однако, вырастая, мы понимаем, что игра – нечто более серьезное, чем просто детская забава. В играх мы встречаемся с традициями и обычаями своего народа. Игры оказываются спутниками наших праздников. С игрой мы сравниваем многие сферы нашей взрослой жизни – политику, искусство, бизнес. Всегда ли безобидна игра? Больше пользы или вреда приносит дух состязательности, который игра вносит в нашу жизнь? Бывают ли хорошие и плохие игры? Как относились к игре философы и отцы церкви? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях руководитель Центра традиционных игр и спорта Российского НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, кандидат культурологии Алексей Кыласов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну вот игра, человек играющий, так, по-моему, Хёйзинга, голландский культуролог, назвал свою книгу, имея в виду, что человек играет с детства, начинает играть ребенком, ему покупают игрушки, если игрушек нет, то он приспосабливает какие-нибудь деревяшки или тряпочки, да, делает из них куклу, и так он и продолжает играть до старости. Или все-таки в какой-то момент он взрослеет, и игры прекращаются, начинается взрослая жизнь.
Цитата Йохан Хёйзинга «Человек играющий». «В начале всякого состязания стоит игра, то есть договоренность о том, чтобы в границах места и времени, по определенным правилам, в определенной форме совершить нечто такое, что приносит разрешение некоего напряжения и находится при этом вне обычного течения жизни. Что должно быть совершено и что станет выигрышем – вопрос, который в игровой задаче вырисовывается как вторичный.
Ну, это замечательно, что мы начали с Хёйзинги. Это, в общем, стало таким уже хорошим тоном начинать любой разговор более-менее в компетентной среде с упоминания Хёйзинга.
Ну, у нас философские ночи, я не могу не вспомнить.
Конечно, конечно.
Культуролога, философа.
Это, конечно, он внес очень огромный вклад в осмысление игры, задал тон, я бы сказал, рефлексиям всевозможным. Вот. Но хотелось бы отметить, что он описал картину ту, в которой он жил. Представление людей того времени — это наэлектризованная атмосфера перед Второй мировой войной, когда буквально игра уходила отовсюду. И он пытался
спасти ситуацию.
То живое, что сохранялось. И главный месседж его работы заключался в том, что он ассоциировал все живое, экзистенциальное, так если можно сказать, с игрой. То есть человек, играющий для него, это человек живой. Человек, перестающий играть, это человек мертвый. Вот зарождающийся нацизм, вот этот вот массовый человек, в то время жил еще философ Ортега и Гассет, они говорили как раз об этих массах, об этой страшной силе, которая может задавить все живое.
Но ведь, играя, можно заиграться.
Ну, помните? Конечно, да, да. Собственно говоря, и у Хёйзинги начинается все с того, что он выстраивает простую дихотомию. Игра, не игра. То есть, если есть игра, то дальше он размышляет вся первая часть о том, что такое игра, откуда она берется. Но по прошествии времени можно заключить, что в общем и целом сам по себе этот вопрос, он не имеет никакого ответа, он онтологически неразрешим. Потому что сама по себе игра, она возникает в тот момент, когда все участвующие в ней признают, что это игра. Стоит хотя бы одному не признать, что это игра, и игры нет. И в этом и заключается ее такая вот природа, что она существует, вот если так можно выразиться у вас, я надеюсь, слушатели поймут, вот есть такая эмпирическая максима по причине самой игры, я бы сказал. То есть игра возникает только тогда, когда мы понимаем, что это игра. Стоит нам перестать это понимать.
Мне что-то сегодня все песни в голову лезут. Вот Вертинский, помните, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. То есть вот действительно можно играть и понять, что человек, с которым ты играешь, играет не по-честному. Вот.
Но ведь есть еще и обратная стадия, Алексей Павлович. Ведь есть не только игра-не игра, и заигрался, как вы говорите. Но ведь есть еще и понятие «не доиграл». Вот если мы послушаем актеров внимательно, проанализируем их высказывания после спектаклей, после работы в кинофильмах, они часто говорят «я не доиграл». У меня есть такое чувство, что «я не доиграл». А такое же выражение мы можем услышать у брокеров,
ну,
выходящих
здесь,
с биржи.
Наверное, многозначительность этого слова или, может быть, даже омонимов. Игра как детская игра и игра актера. Который...
Скорее, игра как ситуация, которую мы создаем, и зачастую мы создаем ее искусственно. И вот здесь самое время обратиться к тому, что, собственно говоря, нисколько не умаляя значения Хёйзинги, мы все-таки перейдем к тому, что игра появилась и осмысливается нами сегодня намного раньше, чем в своей рефлексии допустил это Хёйзинга. То есть игра выходит за пределы человеческой жизни. Потому что, собственно говоря, есть два основные взгляда на происхождение игры. Вот откуда, да, она идет. Это, с одной стороны, креационисты, которые утверждают, что игра — это, собственно, игра великого разума. Великого разума, создавшего
то есть, все, что есть вокруг. Хотите сказать, что Бог играл, когда создавал Вселенную?
Ну, собственно, он не был в этом смысле серьезен, потому что он создал такое разнообразие видов, ведь создал он для того, чтобы и мы не скучали, да и все это разнообразие между собой не скучало. То есть стоит все-таки исходить из позитивистских взглядов. Вот. А с другой стороны, люди, отрицающие креационистские взгляды, они тоже не чужды игре, потому что они усматривают в голобиозе или генобиозе, в таких в химических, физических процессах происхождения жизни во Вселенной, они тоже усматривают игру молекул, игру атомов, игру
но
частиц.
Но это какая-то игра стихийных слепых сил.
Стихийных слепых сил, но тем не менее, получается, и креационисты, и люди, воздерживающиеся противоположных взглядов, атеистических взглядов, и те, и другие видят в происхождении жизни, усматривают игру. Следовательно, мы вправе брать во внимание, что, в общем, игра появилась несколько раньше, чем появился человек, при любом из подходов.
Ну, тут уж поневоле серьезно надо относиться к игре, потому что вот кто-то из наших радиослушателей может подумать, у нас радио «Вера», о спасении говорим, и вдруг пришли два взрослых человека и начинают говорить о чем-то несерьезном, об игре. Вот. Нет, игра все-таки это, наверное, что-то серьезное. И к игре нужно относиться серьезно. Как вы думаете?
Я думаю, что намного серьезнее, потому что базовые принципы, которыми сегодня руководствуется большинство людей на планете, они не исключают игру из самых серьезных решений. Ведь, собственно говоря, задачи математические, задачи теологические, задачи философские, которые мы решаем, это игра. Мы сами задаем себе правила, в которых пытаемся найти верный ответ. Вот сам поиск ответа — это игра разума. И вот эти игры разума, они приводят нас либо к открытиям, либо, извините, заводят туда, откуда и выйти потом сложно. И в этом смысле игра обладает, ну, совершенно бесконечными возможностями, и недаром игру как образ, вот такие метаигровые ситуации используют и философы, и математики. И сегодня это ведущий подход в экономике, потому что вся мировая экономика сегодня строится на конкуренции. Что такое конкуренция? Игра, взаимодействие. И в этом смысле вот стоит отметить, что из различных вот экономических теорий 9 раз Нобелевская премия была присуждена за игру. Именно за теорию игр, за ее разработку, начиная от математика Нэша и заканчивая вот уже в нулевых годах присужденными 3 Нобелевские премии. В 2005-м Роберту Ауману присудили, и я сейчас могу запамятовать.
Нобелевская премия, это, конечно, серьезно, уже даже сумма ее впечатляет. А вот скажите, вот дети, например, ну, верующие дети после литургии, после того, как закончилась литургия, выходят и начинают играть. Играть в священнодействие, да, то есть они начинают подражать священнику, кто-то делает из консервной банки кадилы и начинает кадить. Особенно в священнических семьях такое бывает, потому что дети часто подражают тому, чем занимаются и кем работают их родители. Мама врач, вот ребенок куклу лечит. Папа батюшка, и ребенок начинает тоже имитировать какие-то действия священника там в алтаре. Это что? Это шутка? Или, может быть, таким образом вот ребенок осваивает мир и как-то примеряет на себя те социальные роли, которые он потом будет играть во взрослой жизни? Опять-таки, никуда не деться от этой метафоры.
Ну, собственно говоря, здесь есть такой, это вот один из подходов к осмыслению игры. С одной стороны, мы осмысливаем игру как нечто экзистенциальное, происходящее из каких-то глубин мироздания. С другой стороны, мы воспринимаем игру как некий предикат правил, когда правила давлеют над всем остальным. Вот здесь яркий пример спорт или яркий пример театральные постановки, где вот есть образ, выписанный драматургом, и нам надо в любом случае использовать именно те реплики, которые прописаны в сценарии, в пьесе, в либретто. Вот. А с другой стороны, актер же оживляет это все. И здесь мы имеем дело с тем, что называется бихевиоризм, то есть поведенческие реакции. И вот разыгрывание вот этих поведенческих каких-то реакций, оно, конечно, с одной стороны, человеку позволяет проникнуться образом, а с другой стороны, позволяет так маневрировать и, что называется, в игре поиграться этим образом. Ведь актер, когда выходит на сцену, он всегда потом сообщает о том, как ему сегодня удалось или не удалось. То есть он бывает переигрывает, бывает недоигрывает. То есть можно заключить, что он каждый раз играет в кого-то. Собственно, это ничем не отличается от детей. Вопрос убедительности и вопрос серьезности.
Я помню, несколько лет назад выпускники одного очень серьезного вуза решили отметить выпускной на Гелендвагенах. То есть поехали по Мичуринскому проспекту на очень крутых машинах. То есть это что? Это тоже вот такая своего рода игра. То есть вариативность игры. А начальство их отправило потом служить куда-то там далеко за Урал.
Оценка игровых действий. Это же ведь из области уже и психологии, и этики, потому что некоторые игры мы считаем жестокими, и мы можем в этой ситуации говорить о некоторой варваризации игр, потому что, на наш взгляд, сегодняшний — это игра слишком жестокая. А с другой стороны, бывают очень мягкие игры, говорят, ну, это детская игра, ну, это там женская игра, я не буду в нее играть. Даже, в принципе, вот музыкальные произведения, помните знаменитая реприза, это что же вы мне подсунули, это женский романс «Темно-вишневая шаль», я не пою женские романсы. Вот, и в этом тоже заключается как бы оценочное действие игровых ситуаций. И в оценке игровых ситуаций мы вправе, конечно, видеть и какие-то отклонения от нормы, потому что, собственно, ведь игра несет в себе первоначальный вот этот заряд того, что мы называем социальными нормативами. И в этих нормативах мы усваиваем элементарную этику, из которой складываются наши вот поведенческие реакции.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Алексей Валерьевич Каласов, руководитель Центра традиционных игр и спорта «Институт наследия» имени Лихачева, кандидат культурологии. И мы сегодня говорим об игре и традициях. Традициях в игре, традиционных играх. Вот как раз об этом я вас и хотел спросить. То есть что каждое поколение, скажем так, заново придумывает игры, есть какая-то быстро меняющаяся мода на игру, как мода на одежду, например, да? Или все-таки игра — это нечто глубинное, традиционное, передающееся из поколения в поколение? Ну, а почему тогда вот наши дети не играют в лапту?
Это слишком много вопросов. Мы сразу попытались с вами, мы пытаемся рассмотреть одновременно. Я бы все-таки немножко разделил.
Ну, лапта — это частный вопрос. А общий вопрос — это традиционная ли игра или игра фантазийная?
Если мы говорим о традиционных играх, тех, которые идут из глубины времен, то дальше возникает, собственно говоря, такой онтологический вопрос. А игра... Традиционная игра, любая, там, кулачный бой, лапта, вот которую мы играем сейчас, это та же самая игра, в которую играли наши предки или нет? По каким-то внешним признакам мы можем сказать, что, скорее всего, да, это та самая игра. Но, с другой стороны, нас смущает вопрос бытования. Дело в том, что сейчас мы можем позволить себе поиграть в любое время. У нас стало гораздо больше досуга, свободного времени, которого не было у наших предков.
Сейчас
наши предки
досуг заполняют четко... больше компьютерными играми, чем лаптой наши дети, да?
На самом деле компьютерные игры я бы не стал так сильно противопоставлять с точки зрения их метаигровых ситуаций традиционным играм. Это все те же самые традиционные игры. Ничего там не поменялось. Ровно все те же самые сюжеты.
Ну, только сидеть надо на пятой точке и глаза портить.
Ну, и традиционных игр с сидением на пятой точке тоже очень много, Алексей Павлович. А мы говорим сегодня, если о метаигровых ситуациях, метаигровых сюжетах, то они ровно те же самые. Ведь компьютерные игры придумал человек. Следовательно, вот этот антропоцентричный фактор компьютерных игр позволяет нам их расценивать ровно с тех же позиций, ровно с теми же подходами, что и традиционные игры или там промежуточное состояние спорт между традиционными играми и компьютерными играми был и до сих пор еще пока остается спорт. Вопрос в том, как долго он сохранится, потому что любое социальное явление имеет вполне определенные временные рамки.
Я знаю, что вы не поклонник спорта, и, в общем-то, вас в этом во многом поддерживаю, если от спорта идти к традиционным играм. То есть к тому, что носит действительно массовый характер и что несет в себе больше, ну, скажем так, традиционного, а может быть, даже и сакрального начала.
Спорт, видите, Алексей Павлович, спорт — это поклонение времени. Это достаточно современное такое явление и очень ограниченное во времени, потому что оно само себя сжимает. Вот в физике есть такое понятие, как пространство, которое само себя сжимает. Оно к центру стремится, высокая центробежность. И в данном случае что такое спорт? Спорт, прежде всего, мы классифицируем как англосаксонское явление. Поначалу, кстати говоря, с ним достаточно сильно боролись. И боролась и русская церковь, и православная церковь, и большевики потом боролись ровно по той же причине. Они боролись с рекордизмом. Потому что, собственно говоря, вот это вот желание записать очки, голы, секунды и время, за которое это все сделано, это, собственно, и создает вот этот образ спорта. А дальше уже возникают там такие мифологические образы честной игры о том, кто что ел до этого или кто что, наоборот, не ел. Вот. Если, например, в традиционных играх что-то ты не так сделал, тебе совершенно спокойно говорят, ты, наверное, каши мало ел, а в спорте нет. А какую именно кашу ты ел?
Да, можно в кашу что-то
добавить.
А что
было в каше? Вот. И, собственно говоря, вот эта вот излишняя зарегулированность в спорте, она его и губит. Ведь с точки зрения восприятия, чем меньше правил, чем меньше ограничений, тем интереснее нам смотреть, тем больше маневр для импровизации.
Именно это сегодня мы церковь видим все-таки изменила свое отношение к спорту. Патриарх благословляет олимпийцев, и даже, по-моему, сейчас храм строится, главный храм олимпийской сборной.
Я бы сказал, это такое волновое явление, потому что, собственно говоря, ведь и в античности не все ровно обстояло с культами, у культов с агональной культурой, да, то есть то вроде это поддерживалось отдельными верованиями, и даже были такие лампададромии, бег с факелами. Сейчас эта лампададромия возрождается с святым огнем, да, то есть когда вот эти шествия,
да,
марши.
Да, благодатный огонь.
Нацистов мы помним с факельными шествиями. Понимаете, это маятник. Вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в эти мероприятия? То есть здесь больше уже какая-то ритуальная
составляющая. Не знаю, по-моему, вот для меня, извините, вот в спорте есть определенная красота.
Конечно.
Я смотрю фигурное катание. Я с детства не могу забыть Ирину Руднину, как она каталась замечательно. Да, сейчас больше, кстати, трюков, больше какого-то драйва в фигурном катании. Но вообще это красиво. А раз это красиво, значит, это имеет отношение, наверное, к божественному и к религиозному. Но когда вот эта красота действительно вытесняется, как вы говорите, рекордизмом, погоней за какими-то баллами, долями секунды, это, наверное, к православному пониманию красоты не имеет никакого отношения.
А здесь появляется дополнительный смысл, о котором говорил еще Иоанн Златоуст. Здесь появляется тот смысл, что ведь по-гречески то, что совершал Геракл при помощи своей физической силы, кстати, называлось атлонами. А как называют сейчас в обиходе спортсменов, которые демонстрируют миру выдающиеся достижения? Их называют атлетами. Собственно, атлет — это римское, то же самое слово в римской транскрипции. Атлон и атлет — это человек, совершивший атлон. И подвиг, и подвижничество — в данном случае они абсолютно пересекаются.
Да,
и
если,
вот здесь,
если
когда речь
ошибаюсь,
идет о том, что человек демонстрирует выдающиеся достижения и посвящает их народу, нации, то в данном случае он воспринимается не просто как спортсмен, да, а как атлет, именно как человек, как подвижник, который кладет свое здоровье, свои возможности, демонстрирует ради народа, ради нации, ради прославления. И в данном случае дух, который есть в этом человеке, прославляется при помощи религии. И в этом смысле, конечно, есть такие феномены, как проходит клерикус кап, госсекретарь Ватикана проводит вот уже два десятилетия. Есть феномены в буддийских монастырях.
Это что, соревнования священников?
Это соревнования, да, и священников, но молодых священников. Mm-hmm. Это кубок по футболу, такое удивительное совершенно мероприятие, которое проходит, с одной стороны, под патронатом Национального олимпийского комитета Италии, а с другой стороны, проводит его государство Ватикан, и участвуют в нем представители духовных семинарий, это и слушатели, и
ну, ничего плохого в этом нет. Я сам помню, в сербской краине, в Требенье, я общался с епископом, достаточно молодым, который пришел на прием после товарищеского матча по футболу. Он со своими прихожанами играл в футбол, вот, и тем самым, наверное, он только поднял свою репутацию епископа в глазах своей паствы.
Но да здесь и еще стоит упомянуть, например, что вот у нас в России глава буддийской Санхи России традиционной, Дамба Аюшеев, возродил, собственно, традиционные игры бурят-монгольские. Эрын-Гурбан-Наадан, три игры мужей. Это скачки, стрельба из лука и борьба. И он их посвятил памяти Итыгелова, потому что буддисты России верят в чудесное возвращение, в реинкарнацию предыдущего Хамбо-Ламы. Вот. И в этом смысле...
Который непонятно, жив или мертв, поэтому, вообще-то общем, говоря, да, может быть, сейчас... и памяти его нельзя ничего посвящать, потому что если человек жив,
нет слова памяти. Mm-hmm. Я переспрашивал несколько раз, и, собственно говоря, мы... И бывал на этих играх итагеловских. И, собственно говоря, ведь они проводятся не как литургия, вот для православного, да, человека более понятная какая-то вещь, а они проводятся как современное абсолютно мероприятие, которое связывают предыдущие поколения и, возможно, будущие поколения, потому что ведь они эти традиции не только хранят, но и передают, потому что участвует молодежь. И таким образом сохраняется вот эта связь времен. Это мы возвращаемся к исходному тезису. Игры, в которые мы играем, это те же самые, в которые играли наши предки? Или не совсем?
То есть, насколько я понимаю, вот сакральность игры в том, что в ней осуществляется передача, да, поскольку передача по-славянски звучит предание, да, предание того, что есть в опыте отцов, учителей. Вот в игре как бы это предание материальным образом передается. И, может быть, нематериальным даже образом.
Я думаю, что не столько даже предание, сколько все-таки вот правила, возникающие в игре, а они именно возникают. Потому что здесь стоит обратиться к очень известной работе об агрессии нобелевского лауреата Конрада Лоренца, который, ну, можно сказать, перевернул наше представление о животном мире и взаимоотношении человека и животного, когда сказал, что животные, играя, не стремятся убить друг друга, они стремятся выяснить, кто из них сильнее, чтобы в дальнейшем не противостоять друг другу. То есть вот такая, собственно говоря, он стал основоположником этологии, впоследствии мы это назвали. Что, собственно, происходит у людей? Да, и ведь правила игр, они тоже складываются в игре. И мы эти правила закрепляем для того, чтобы не изувечить друг друга, чтобы выяснить, кто из нас сильнейший, но ни в коем случае не убить. Ведь единоборства тогда бы были просто смертоубийствами. Тогда бы они стали снова гладиаторскими боями. Ведь крайняя фаза единоборств — это гладиаторские бои.
Ну, мы сейчас стремимся к этому. Бои без правил, например.
Да нет таких боев без правил. Это образное выражение, потому что на самом деле правила там, конечно, есть. Просто там правила допускают гораздо больше проявление брутальности такой, да, жестокости по-русски, чем, например, в уже привычном нам боксе, там, самбо, там, вольной греко-римской борьбе и так далее. Здесь следует упоминать еще и о том, что ведь вот эти свод правил, которые мы в игре видим, это то, что есть в природе человека. Например, если мы возьмем русский кулачный бой и возьмем базовые такие правила обычного права, этоса, русского этоса, все мы знаем, что есть такие вещи, которые как бы звучат как бы то, чего делать нельзя. Удар ниже пояса. Явно отрицательная коннотация. Удар в спину. Лежачего не бьют. То есть это то, что русские знают с самого детства и знают, что это плохо. Так делать нельзя.
Женщину ударять нельзя.
Женщину, да, нельзя бить, да. А это правило русского кулачного боя, между прочим. И спорить здесь о том, что первично, что вторично, контрпродуктивно. Потому что игра в данной ситуации, традиционная игра, это и есть та основа этоса, которая бытует на протяжении всей жизни народа. Когда исчезает народ, исчезают и его традиционные игры. Равно как и наоборот. Если у народа исчезают традиционные игры, то я здесь вправе поставить вопрос о том, а сохраняется ли это с этого народа, который растерял свои традиционные игры. А как быть с его ментальностью и как быть с его этосом?
Ну, теперь понятно, что игра — это действительно что-то очень серьезное. И имеющее отношение, если не напрямую к религии, то, во всяком случае, к традиции, к религиозной традиции. Мы сегодня выясняем этот очень интересный и, мне кажется, важный для всех, для нас вопрос с кандидатом культурологии, руководителем Центра традиционных игр и спорта Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева – Алексеем Валерьевичем Кыласовым. И после небольшой паузы мы вернемся с нашим гостем в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.